Последние новости рассказала Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде. В Москве в эти минуты плюс 15 градусов, днем до плюс 26, к вечеру возможен, правда, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 10, днем около плюс 17, без осадков. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир сегодня. В Архангельске выйдут на митинг врачи одной из городских больниц. Они считают, что устаревшая техника, недостаточное финансирование и бездействие властей могут стать причиной гибели людей. Правительство России должно на своем сегодняшнем заседании выбрать проект реконструкции знаменитого Мариинского театра. Московские ученые рассказали, как за 7 лет сделать из перегруженной транспортом столицы цветущий и благополучный город-сад. И главная тема нашей утренней программы – Россия и Белоруссия. Итоги визита Владимира Путина в Минск. Почему двум странам спустя столько лет после подписания формального соглашения о союзном государстве не удалось воплотить его в жизнь? Сегодня в Архангельске на митинг выйдут врачи больниц города и области. Главное требование медиков – обеспечение клиник всем самым необходимым для качественной работы и открытое распределение средств на закупку оборудования. По их словам, из 8 гастроскопов, это больница на 29 тысяч госпитализаций, работает один. А в том самом отделении неотложной кардиологии, о котором написал ее врач, собственно, так эта история и стала известна широкой общественности, сообщение врача появилось в интернете, в живом журнале. Так вот, в этом отделении осталось, как он утверждает, всего 3 сердечных стента на 1-2 больных. Не хватает кардиографов, пишут врачи, пришла в негодность единственная видеоэндоскопическая стойка, срочная операционная, а наркозные аппараты в больнице с 1967 года выпуска. Укомплектованность кадрами также вызывает серьезную озабоченность врачей. В отделении реанимации это 38-40%. На одну ставку врач-хирург со стажем работы 29 лет получает чуть более 11 тысяч рублей. Итак, все начиналось с сообщения лишь одного врача, одной из больниц, а сегодня на митинг в центре города должны выйти хирурги и другие врачи уже нескольких медицинских учреждений Архангельска. Все подробности у Игоря Ключникова.
Мы столкнулись с тем, что на фоне многомиллионных программ и национальных проектов мы не имеем возможности приобрести элементарные вещи. Аппараты для выполнения гастроскопии, ЭКГ, видеоэндоскопические стойки, наркозные аппараты. Это первые строки открытого письма общественности, подписанного инициаторами митинга медиков, двумя молодыми хирургами первой архангельской больницы, Иваном Ростовским и Алексеем Поповым. Говорит Алексей Попов.
Если мы вот что-то просим, не от того, что там мы хотим там пиариться, как мне говорят, да? Мне-то зачем пиариться? Я хирург, да? Но если у меня что-то нет, я сделаю все, чтобы у меня это было. Не отрывая это у других там, да, коллективов или других больниц.
Врачи больницы своих коллег, решивших организовать массовую акцию, наполовину в шутку, наполовину всерьез, называют самоубийцами. В бездействии так или иначе обвиняются главный врач первой городской Сергей Красильников и его родной брат, глава областного департамента здравоохранения Андрей Красильников. По их мнению, все требования молодых хирургов обоснованы, но сиюминутно их удовлетворить невозможно, говорит главный врач первой городской больницы Архангельска Сергей Красильников.
Естественно, по мановению палочки или выходом на демонстрацию мы не сможем решить всех проблем здравоохранения. Это долгая, кропотливая работа всей системы и здравоохранения, и властей в том числе. Это нужно делать, этого никто не отрицает, но не методом каких-то ультимативных заявлений.
Открытое письмо и решение провести митинг в течение недели получили самую широкую огласку не только в региональных, но и в федеральных СМИ. В среду по 9 пунктам требований медиков была создана согласительная комиссия. Глава областного департамента здравоохранения Андрей Красильников считает, что по всем вопросам было найдено то или иное решение.
Я все те 9 пунктов, которые были обозначены в требованиях инициативной группы больницы, определяю как внутри больничные проблемы, которые решаются внутри коллектива. По каким-то либо причинам, либо ребят не услышали, либо коллектив как-то вот, ну, не будем вмешиваться, да, они обратились ко мне, они попросили помощи, им помощь это будет оказана. Не потому, что вот они раскачивают лодку или им нужно дать что-то. Мы их услышали, мы поняли, в чем суть. Мы сегодня разобрали все 9 пунктов, у нас ни по одному из пунктов нерешаемых вопросов или каких-то вот, ну вот все, мы не можем ответить, у нас такой позиции нет.
О результатах той же согласительной комиссии рассказывает инициатор митинга, врач-хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Вчера наше собрание, оно свелось к функциям, как будто бы главный врач сидит, разговаривает с инициативной группой одной больницы. Тут проблема гораздо шире. И вот эту проблему они, в принципе, или не видят, или не хотят увидеть. Если сейчас акция свернется к локальному, к выбиванию каких-то денег, там 5, 10, 20 миллионов, да, это все закончится через полгода. И через полгода будет то же самое.
Планируется, что в митинге примут участие не только сотрудники Первой Архангельской больницы, но и ряда других городских клиник, плюс медики из соседних с Архангельском городов, Северодвинска и Новодвинска, где проблемы с оборудованием и организацией труда еще более острые. Размер одной ставки врача-хирурга в Первой Архангельской, одной из лучших клиник региона, 11 тысяч рублей. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о главной нашей сегодняшней теме. Премьер-министр России Владимир Путин во время визита в Минск встретился с Александром Лукашенко и провел заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Вот это самое союзное государство. Оно уже давно создано на бумаге, но пока у него нет никаких реальных атрибутов единого гражданства, единой армии, единой валюты. Почему? Почему спустя столько лет России и Белоруссии до сих пор не удалось сделать настоящее, реально работающее союзное государство? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер 660-1055. Оставляйте сообщение для абонента «Радио Свобода». На электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом, с мнениями по поводу того, почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Этот звонок будет для вас бесплатным. Ну, а сейчас предлагаю послушать, что ответили на этот же вопрос жители Казани, с которыми поговорил наш корреспондент Олег Павлов.
Я думаю, здесь вопрос главным образом в наличии или отсутствии политической воли для того, чтобы это решение было претворено в жизнь. Уже разговор о том, что у нас будет единая валюта, идут очень давно, но, по всей видимости, батька Лукашенко предпочитает быть главой самостоятельного, суверенного государства, пусть и маленького.
Слишком разные интересы.
Что бы ни говорили руководители двух государств, им это не особо нужно, да и народам России и Беларуси как-то тоже особо. А если нет вот это такой мощной объединяющей силы, то и, соответственно, процесс декларируемый может продолжаться сколь угодно долго.
Россия и Беларусь не смогли создать союзное государство, потому что это не хотят начальники. Простой народ давным-давно хочет соединиться с Белоруссией, чтобы у нас была единая территория, единые деньги, чтобы мы, как и прежде, при Союзе ездили друг к другу в гости.
В первую очередь, батько белорусский не хочет потерять независимость свою, но в то же время не хочет отказываться от российских субсидий. И все зависит, на самом деле, от белорусской стороны. Мы-то рады, мне кажется, принять свою дружную семью и Белоруссию, и Украину, и остальные республики бывшего СССР.
Россия и Беларусь уже в течение многих лет пытаются объединиться в одно союзное государство, но я думаю, это мешает тонкие финансовые, экономические, политические и другие проволочки, которые никак не дадут этим двум государствам объединиться в одно. Это какие-то амбиции со стороны Беларуси.
Видимо, руководство двух государств пугает свой союз. Мы уже были в союзе.
Во-первых, нет смысла дружить, потому что нет против кого дружить. Не вижу смысла в этом союзе по внешнеполитическим каким-то причинам. И вообще возвращаться — плохая примета.
Так жители Казани отвечали на вопрос, почему Россия и Беларусь до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода. В Москве 7 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 32 копейки, евро 43 рубля 32 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Новая жизнь Бориса Гребенщикова. Опера онлайн в Петербурге. Рисунки приматов в Дарвиновском музее и книга «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня на наших волнах в 2 часа дня. В это время в эфир «Радио Свобода» выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в утренней программе «Время свободы» узнаем, о чем пишут сегодня российские газеты. Сделаем мы это с помощью нашего обозревателя Михаила Шевелева, который пришел ко мне в студию и готов рассказать коротко о самых ярких публикациях. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. О чем рассказывают сегодня российские газеты? Начнем с газеты «Коммерсант». 500 миллионов долларов рублями – это, как выясняется, не деньги. Речь идет о скандале в российско-белорусских отношениях. Беларусь отказалась принять очередной транш российского кредита в том случае, если, как предлагает российская сторона, он будет перечислен в рублях. Газета «Ведомости» – еще один скандал, уже не международный, а внутренний. Материал называется «Долговое письмо ВТБ». В нем речь идет о том, что президент Внешторгбанка Андрей Костин призвал Дмитрия Медведева ужесточить условия взыскания долгов. Это ответный удар на инициативу предпринимателя Олега Дерипаски, который вчера попросил президента, наоборот, смягчить условия возвращения долгов. Понятно, что Костин и Дерипаска находятся по разные стороны баррикад в этом щекотливом вопросе. Еще один материал в газете «Ведомости». Игнатьев проложил курс. Это потребительский материал. Речь идет о заявлении Сергея Игнатьева, руководителя Центробанка, из которого можно представить, что цель государства – не опускать доллар ниже 30 рублей. 30 рублей – вот предельная планка нижняя для рубля. Независимая газета публикует большое интервью с Виктором Ющенко, президентом Украины, и на первую полосу выносит цитату из этого материала. «Пора забыть об амбициях метрополии и обидах колонии», говорит президент Украины. Надо надеяться, что и весь остальной материал носит столь же примирительный характер. Газета «Новое известие». Медведев предложил нового губернатора Иркутской области. Речь идет о инициативе президента назначить губернатором Иркутской области члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева. Как мы знаем, Дмитрий Мезенцев никогда никакого отношения к Иркутской области не имел, зато всегда имел прямое отношение к Санкт-Петербургу и мэрии этого города. «Московский комсомолец». Прохоров будет бить морды обидчикам сестры. Это такой заголовок, это еще не криминальные новости, но такой анонс криминальных новостей. Речь идет о вчерашнем заявлении известного предпринимателя Михаила Прохорова, который пообещал физически обидеть тех, кто обидел, в свою очередь, в Норильске его сестру. Вот так выглядит день в изложении российских газет. Будем читать следующие полосы и следующие материалы.
И подробнее поговорим о самых ярких из них в наших следующих эфирах. Спасибо, это был Михаил Шевелев. В Москве 7:20. Утренний эфир программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Самые обсуждаемые события за океаном – это итоги переговоров главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с Бараком Обамой и дискуссия вокруг утверждения Сони Сотомайор, судьей Верховного суда.
Барак Обама встретился в Белом доме с главой палестинской автономии. Борьба за кандидатов в члены Верховного суда началась. Резко меняется этнический облик страны. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Через неделю с небольшим после посещения Белого дома премьер-министром Израиля гостем президента Обамы стал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Встреча с обоими лидерами и несколько заметных заявлений президента Обамы, прежде всего, как признался сам Барак Обама, должны дать сигнал о том, что для Соединенных Штатов помощь израильтянам и палестинцам в урегулировании конфликта – дело первостепенной важности, и он не намерен откладывать на потом попытки подготовить условия для создания палестинского государства. Впрочем, в отличие от своего предшественника Джорджа Буша, Барак Обама не готов говорить о неких временных рамках осуществления этой идеи. Ни о каких новых предложениях со стороны Соединенных Штатов речи на этой встрече, судя по всему, не шло. США продолжают выстраивать свою стратегию на фундаменте так называемой «дорожной карты к миру», предложенной несколько лет назад администрацией Буша, и предусматривающей конкретные предварительные условия, за выполнением которых последует провозглашение и признание палестинского государства. Палестинцы, по словам людей из окружения Аббаса, привезли в Белый дом переработанный вариант саудовского плана, согласно которому арабский мир установит нормальные отношения с Израилем в ответ на создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме и возвращение палестинских беженцев. Требования по-прежнему неприемлемые для Израиля. В отсутствие более крупных новостей, самым заметным, по мнению комментаторов, стал неожиданно твердо сформулированный президентом Обамой призыв к Израилю прекратить строительство и расширение поселений на Западном берегу, то есть выполнить взятые на себя прежде обязательства. Впрочем, палестинцы также услышали из уст президента призыв обеспечить безопасность израильтян и, что прозвучало необычно, по крайней мере для публичных заявлений, пожелание прекратить разжигание антиизраильских чувств в палестинских школах, мечетях и прессе. Пока американские наблюдатели не ожидают прорывов в ближневосточном мирном процессе. Вот что говорит президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Аббасу
необходимо показать палестинцам, что он способен добиться хотя бы каких-то уступок от израильтян. Он объявил, что не возобновит с ними переговоров, пока продолжается расширение поселений. Поэтому он пытается заручиться поддержкой Барака Обамы, хочет показать и своим, и чужим, что Белый дом на его стороне. Я не думаю, что это ему удастся. Все основные игроки осознают, что администрация Аббаса чрезвычайно слаба, ей требуется поддержка. В данной ситуации он не способен обеспечить выполнение требований Израиля. Остается проблема Хамаса, остается проблема иранского вмешательства в конфликт, все чрезвычайно запутано. В данный момент остается лишь надеяться на то, что будет поддерживаться переговорный процесс. Неожиданности, впрочем, не исключены. 4 июня Барак Обама должен выступить с важной речью в Каире, где он попытается объяснить позиции США арабскому миру. Президент сказал, что он непременно коснется и израильско-палестинского конфликта. Кандидатура Сони Сотомайор, выдвинутая президентом Обамой в члены Верховного суда, вызвала жгучую дискуссию в прессе и интернетном пространстве задолго до формальных сенатских слушаний. С подробностями Алан Давыдов.
Несмотря на огромный опыт и массу профессиональных достижений Сони Сотомайор, ее утверждение членом Верховного суда может зависеть от фразы, произнесенной ею 7 лет назад во время выступления в Университете Калифорнии в Беркли. Надеюсь, что здравомыслящая женщина латиноамериканского происхождения, умудренная опытом, способна чаще находить верные решения, чем белый мужчина, который не видел в жизни того, что выпало ей. По мнению консерваторов, эта давняя фраза свидетельствует, что Сотомайор будет толковать законы и конституцию, основываясь на этнических и гендерных предпочтениях. Известный консервативный радиокомментатор Раш Лимба заявил, что Соня Сотомайор исповедует обратную форму расизма. Бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич выступил в интернете с репликой: «Если бы был номинирован белый мужчина-расист, его бы заставили снять свою кандидатуру. Латиноамериканка с российскими взглядами также должна взять самоотвод». Либералы со своей стороны подчеркивают, что Сотомайор зарекомендовала себя многоопытным и объективным судьей, чей богатый опыт позволяет ей лучше осознавать, как решения суда влияют на жизнь людей. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявляет, что злосчастная фраза Сотомайор выхвачена из контекста и верит, что сенаторы взвешенно рассмотрят ее кандидатуру. В чем состоит значимость назначения Сони Сотомайор членом Верховного суда? Я задал этот вопрос профессору Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Верховный суд – один из наиболее важных институтов в стране, выносящий решения по ключевым правовым вопросам, будь это иммиграция, дискриминация, власть президента и даже международная безопасность. Сейчас вопрос в том, помогут ли назначения президента Обамы изменить баланс, сложившийся при Джордже Буше. 4 либеральных, 4 консервативных судьи и 1 колеблющийся. Назначение Сотомайор, во-первых, уравновесит консервативный уклон судей Алита и Робертса. Во-вторых, попытка расовой и гендерной диверсификации Верховного суда привносит иные ожидания в рассмотрении им спорных вопросов. Приход латиноамериканки совершенно простого происхождения, Сони Сотомайор, как полагают ее сторонники, внесет положительный вклад в практику принятия решений Верховного суда. Наконец, она просто считается весьма способным, опытным юристом. Если в ближайшие годы будут рассматриваться очень сложные, спорные вопросы, то такие качества незаменимы для нового члена Верховного суда. Профессор Зелицер говорит, что судьи все же остаются живыми людьми, и их личный жизненный опыт формирует их представление о том, как интерпретировать законы. Зелицер называет феномен Сони Сотомайор глубоко символичным в обществе, которое долгие годы болезненно изживало в себе сегрегацию, расизм и дискриминацию женщин. По его мнению, сам факт, что президент-афроамериканец номинирует женщину латиноамериканского происхождения в члены Верховного суда, является свидетельством того, что страна шагнула далеко вперед.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Радио Свобода» возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Москве состоится заседание правительства, на котором должно быть принято важное решение, каким будет новая сцена Мариинского театра. Споры об этом идут давно, было много проектов. Один из самых известных, например, проект французского архитектора Доминика Перро. Но теперь вот лично, говорят, проект Мариинки выберет Владимир Путин на сегодняшнем заседании правительства. И главный кандидат на то, чтобы стать фаворитом Владимира Путина, это проект русского архитектора, вернее, московского архитектора Алексея Денисова, рассказывает Татьяна Вольская.
Новый проект многострадальной Мариинки-2 появился буквально как из-под земли. Те, кто нашел его фотографию в интернете, могли убедиться, что в случае его реализации горожане будут во всяком случае избавлены от чего-либо походящего на мусорные мешки мосса, с которых начиналась эпопея, или на мятую золотистую конфетную бумажку, вынутую из кармана перо. Удачен проект или нет, судить профессионалам, но то, что его автор дал себе труд учесть окружающую архитектуру, простым смертным. Алексей Денисов не создал себе громкого имени, но он руководил мастерской номер 12, созданной для проектирования комплекса Храма Христа Спасителя, создавал проект реставрации и реконструкции Большого театра России и Московской консерватории. Органичность проекта «Мариинки-2. Окружающей среде» привлекает и эксперта Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектора Павла Никонова, но у него имеется также немало вопросов.
По плане у меня такое смешанное чувство. С одной стороны, мне он безмерно больше нравится, чем все модернистские потуги, но с другой стороны, меня несколько напрягает уже укоренившаяся в нас архитектура гигантомания. А он по своим пропорциям, по масштабам больше, чем должен быть. Это, к сожалению, эстетическая болезнь именно архитекторов нашего времени. Это проявляется и в современной архитектуре, и тогда, когда они творят в классических формах.
Но самое главное состоит в том, что если прежний проект появился в результате конкурса, то судьбу нового проекта, похоже, может решить лично Владимир Путин. Во всяком случае, благодаря поправкам в федеральном законе, спешно принятым Госдумой этой весной, такое право, хоть и делегированное президентом, у него появилось. Вообще плохо, что новые проекты второй сцены Мариинского театра появляются в портфеле заказчиков в обстановке полной таинственности, считает Павел Никонов.
Конкурс архитектурных проектов, безусловно, надо проводить. Но для начала я бы провел бы конкурс на разработку задания к этому архитектурному проекту. Провел бы широкое обсуждение среди населения, чего бы оно хотело вообще в принципе видеть.
Кроме проекта Алексея Денисова, существуют и другие. Например, модернистский проект некого канадского бюро, лоббируемый маэстро Гергиевым. Но в любом случае, мнение петербуржцев не спросил никто. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В следующей половине часа новости науки. Благодаря достижениям в области лечения рака удалось спасти жизнь уже 650 тысячам американцев. Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук представил утопический проект развития Москвы. Через 16 лет город должен стать городом-садом без транспортных пробок и проблем с жильем. И через несколько минут, сразу после новостей, перейдем к главной теме нашей программы. Итоги визита Владимира Путина в Белоруссию. Почему России и Белоруссии до сих пор не удалось создать настоящего союзного государства?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Суд постановил, что власти России ответственны за неэффективное расследование дела об исчезновении этих людей. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Таким образом, число людей, умерших в Мексике от опасного гриппа, возросло до 95. В России во всех 3 зарегистрированных случаях заражения заболевание протекало в легкой форме. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. Сегодня Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. На юго-востоке Ирана, в городе Захидан, в результате взрыва в мечети в четверг погибли по меньшей мере 19 человек, более 125 были ранены. США недостаточно тщательно расследуют военные преступления, совершенные американскими военными в Ираке и Афганистане, считает специальный уполномоченный Совета ООН по правам человека Филипп Алстон. В Якутске более 90 заключенных следственного изолятора в четверг объявили голодовку, протестуя против условий содержания. Президент Венесуэлы Уго Чавес начал многодневный телемарафон в ознаменование десятилетия своего прихода к власти.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о центральной теме нашей сегодняшней программы. Премьер-министр России Владимир Путин во время визита в Минск встретился с Александром Лукашенко и провел заседание Совета министров союзного государства Беларуси и России. После встречи российский премьер говорил о построении особых отношений в экономической сфере между двумя государствами, а в кулуарах встречи министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Москва может столкнуться с неплатежеспособностью белорусской экономики в конце этого года или в следующем году. Об итогах переговоров из Минска Виталий Цыганков.
Владимир Путин по своему обыкновению опоздал. Его самолет прибыл в Минск на час позже запланированного графика. Сразу же после прилета российский премьер отправился на встречу с Александром Лукашенко. Белорусский президент выразил надежду, что проведение в Минске заседания союзного правительства позволит двум государствам обозначить движение вперед. «Думаю, встреча в Минске, как всегда, будет полезной и продуктивной», – оптимистично заявил Лукашенко. Путин, в свою очередь, встречу с Лукашенко начал с поздравления в связи с тем, что Минск избран местом проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Впрочем, вряд ли Владимир Путин забыл про другие слова белорусского руководителя, сказанные за несколько дней до встречи. «Если мы начинаем блокировать друг друга в этих вопросах, и Россия начинает блокировать Беларусь и не пускать нас на свой рынок, кому нужны эти так называемые интеграционные процессы? Все развалено, все блокируется, президенты решения принимают, а российское правительство проваливает», – заявил Лукашенко 22 мая. Лукашенко также говорил тогда, что на встрече с Путиным намерен поднять проблему допуска белорусских товаров на российский рынок. За первые три месяца года товарооборот между странами сократился на 42%, белорусский экспорт в Россию на 47%. Путин и Лукашенко вместо запланированного часа беседовали три часа, и заседание союзного совмина в результате началось на 4 часа позже. Пока Лукашенко и Путин в начале своей встречи обменивались дежурными любезностями, вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин в кулуарах встречи резал правду матку об экономических перспективах Беларуси. «Мы можем столкнуться с неплатежеспособностью белорусского правительства и в целом экономики в связи с недостаточностью золотовалютных резервов, возможно, даже в конце этого года. Можно только представить, какие чувства вызвали эти слова у белорусских чиновников, которые ежедневно убеждают граждан своей страны, что все нормально и кризиса в Беларуси нет». Кудрин подчеркнул, что предоставление Беларуси очередного транша кредита зависит от усилий Минска по обеспечению устойчивости экономики страны. «Мы должны видеть адекватные шаги, чтобы это была позиция не издевенческая. А сегодня позиция Беларуси превращается постепенно в иждивенческую. Нужно свою экономику начинать как-то балансировать», – заявил Кудрин. Экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук считает, что нежелание России выдавать последнюю часть кредита свидетельствует о намерении Москвы связать экономику с политикой.
«Кредит – это часть пакетных соглашений. В них главным политическим условием, безусловно, является признание Южной Осетии и Абхазии. Это, безусловно, выполнение подписанного договора о зоне свободной торговли, допуск приватизации и целый ряд других условий, которые белорусская сторона не выполняет. Поэтому, понимая, что Лукашенко тоже не выйдет из подписанных договоренностей союзного государства Таможенного союза, мы наблюдаем вот такой взаимный обмен упреками, претензиями и еще раз подтверждает бесперспективность подписанных договоров и отношений в рамках так называемой интеграции»,
считает Ярослав Романчук. Впрочем, очевидно, что официально ни Минск, ни Москва пока не желают отказываться от проекта «Союзное государство». «Мы выстроили особые отношения в экономической сфере между Белоруссией и Россией. Это идет на пользу нашим экономикам», – заявил Путин после встречи с Александром Лукашенко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство со всеми его атрибутами? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Нам дозвонился слушатель Радио Свобода Александр из Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Вы бы хотели, чтобы создано было союзное государство России и Белоруссии, ну, в понимании действительно единого государства, то есть с единым гражданством, единой армией, единой валютой?
Ну да, может, я и хочу этого. Народы у нас, по крайней мере, точно братские.
Но мне кажется, дело вот не в батьке Лукашенко и не в нашем не очень-то умном руководстве, а в том, что мы и та, и другая страна выторговываем от этого союза. Видимо, батьку не устраивают наши условия, а нас не устраивает то, что предлагает батька. Идет спор, а толку вот пока мало. К тому же вот батька стал поглядывать на Запад. Видимо, поэтому не хочет, не спешит признавать Абхазию и Северную Осетию. А так Беларусь от нас получает денежные транши, кредиты. У него льготная цена на газ и нефтепродукты от нас. И его, видимо, все и так устраивает без союза. Но да, вот пока у нас вот торможение на этом пути идет.
Но вы, как вы думаете, реально все-таки еще после стольких лет с момента подписания документов о создании союзного государства, уже сколько лет прошло, на деле все это еще пока в далекой перспективе? Как вы думаете,
кто есть его какие-то... Знает, кто его знает, что подтолкнет нашу, может быть, в сторону изменить свои условия или его? Все может быть...
Спасибо, Александр. Сергей из Армавира нам дозвонился, слушатель Радио Свобода. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и ваше мнение, как всегда, мы с интересом выслушаем.
Во-первых, мешают политическое, экономическое, финансовое разногласие между двумя странами. И вот получается так, видите, вот опять, значит, прибывает в Минске премьер-министр, но не президент России. Ну, значит, президент Белоруссии и со стороны России премьер-министр. Как-то уровень не очень-то, согласитесь. И потом получается так, уже Белоруссия как бы и стремилась в единое государство. Россия как бы притормаживает амбиции. Вот в ближайшее время это не предстоит, как говорится, чтобы Белоруссия и Россия стали единым государством. И на перспективу, мне кажется, вот на ближайшую и даже вот на будущую, пока вот такая политика между двумя странами, это не состоится. Хотя народы готовы. Потому что народы были готовы, и когда их разъединили. В смысле, в географическом положении мы-то остаемся все равно соседями, как говорится, страны, ну, буквально тут можно, как говорится, рукой подать. Вот. И более стремиться, конечно, к объединению Белоруссия. Это видно невооруженным глазом. Вот. Это люди, которые... И народ, там опрос был у людей, как бы они уже состоялись в этом мнении. Вот такое мнение.
Спасибо, Сергей. Еще одна точка зрения у Аркадия из Москвы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, Аркадий.
Здравствуйте.
Почему здесь Россия и Белоруссия до сих пор не удалось создать государство единое?
Вспомнить историю вопроса. Когда эта тема активно продвигалась? Когда у Лукашенко явно должен был занять пост, пусть и формальный, руководителя союзного государства, а с этого поста очень легко было явочным порядком перебраться на российский трон, когда его занимал старый и больной Ельцин. Когда же вместо него пришел молодой здоровый Путин, тут, что называется, вопрос упал. Упал и интерес у Лукашенко. У меня все.
Спасибо, Аркадий. Что ж, такая точка зрения тоже есть, действительно, но не знаю, насколько она реальна. Это вопрос для политологов, наверное. Михаил Андреевич, еще один наш слушатель, нам дозвонился. Михаил Андреевич, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Мне приходилось работать с белорусскими инженерами в советское время. Там в Беларуси был высокий производственно-технический потенциал. Ну а теперь одна моя знакомая была недавно ограблена белорусским гастарбайтером. Так что наш криминал, партизанская война на Северном Кавказе, взрывы в Москве, все это белорусам не нужно. Поэтому, пока не будет введено здесь военное положение, решение, мне кажется, в Беларуси откладывается на неопределенное время.
Здесь это где, простите, пожалуйста, Михаил Андреевич? Разорвалась связь, к сожалению, непонятно, где предлагает вести военное положение наш слушатель Михаил из Москвы. Еще один звонок. Валентина Петровна из Смоленска, города, который находится буквально на границе с Белоруссией. Доброе утро, Валентина Петровна.
Доброе утро.
Вот вы живете в Смоленске, правильно?
Правильно.
Буквально
бок о бок с белорусами, да?
Да.
Общаемся с ними. Каждый чуть-чуть день не покупаю у них продукты, они привозят нам продукты. Люди, обыкновенные люди, гражданское население, так? Довольны ими. Промтоварами ярмарки устраиваются. Покупаем. Люди как люди. Такие же, как и мы. Дело вот в чем. Да потому что этот батька Лукашенко хочет быть вечным президентом. Вот в чем вопрос. Ни экономика, ни то, ни сё, ни это. Вот как только выйдет срок у Лукашенко, он первый будет проситься, давайте организуем союзное государство. потому что он уже не будет президентом. Вот в чем вопрос. Только в этом. Тогда сразу он и признает Абхазию, скажет, надо признавать и Осетию. Вот пока он президент, так и будет тянуться, тянучка. Это и козе понятно.
Все. Спасибо, Валентина Петровна. Александр Иванович из другого российского города, Рязани, нам дозвонился. Александр Иванович, доброе утро.
Доброе
вы
утро,
тоже, господа. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, вы тоже считаете, что основная причина, по которой Россия и Белоруссия не могут настоящее союзное государство создать до сих пор, все-таки кроется где-то там, в Минске?
Нет. Я чувствую, что это в России. Почему? Потому что у нас разгул коррупции, начиная с 90-х годов, сплошная череда воровства идет. Это и дореформенные вклады, и финансовые пирамиды, и дефолт, сейчас строительные пирамиды, и бог знает что. И как эту коррупцию вывести, а она сведет на нет любую экономику. Вот чего боится Лукашенко. Он боится, а у него, кстати, конкурентоспособные продукции. Это МАЗы, это электроника, это трактора. Вот чего он боится, вот мое мнение.
Спасибо, спасибо. Это был Александр Иванович, слушатель Радио Свобода из Рязани. Спасибо вам за звонки. В следующем часе вы можете снова звонить нам в прямой эфир 8 800 222 12. Вопрос, напомню, нашей сегодняшней программы, почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И раз уж мы говорим о Белоруссии, не грех поговорить еще об одной соседней с Россией стране – Украине. Для этого сегодня есть интересный повод. В российской прессе, в независимой газете, что интересно, большое сольное, можно сказать, интервью президента Украины Виктора Ющенко. Подробности расскажет наш обозреватель Михаил Шевелев, который уже успел полностью, я думаю, прочитать эту статью, интервью Виктора Ющенко. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе
как
утро,
вы считаете, почему? Почему интервью лидера страны, президента Украины, появляется вот в таком издании?
Любопытная публикация, действительно масштабная, и причины его появления очевидны. На следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится экономический форум, на котором может произойти первая встреча Виктора Ющенко и Дмитрия Медведева. Окончательной договоренности пока что нету, но высока вероятность такого мероприятия. И в связи с этим Виктор Ющенко дает большое интервью независимой газете. А независимая газета с удовольствием его берет. И чтение действительно любопытное. Главная мысль, которую пытается донести Ющенко до читателей независимой газеты, состоит в том, что политика подмены межгосударственных отношений кулуарными договоренностями чиновников зашла в тупик, выход из которого президенты должны найти совместными усилиями. И, в общем, небольшой секрет, в чью сторону летят эти камни. Много критики от того, что было в отношениях между Украиной и Россией в этом интервью. Наименее проблемными президент Украины называет межличностные отношения. Нужно признать, говорит он, что между нами, Украиной и Россией, есть много различий, даже в системе ценностей. Однако строить межгосударственные отношения на этих различиях означает порождать все новые и новые конфликты. Пора забыть об амбициях метрополии, равно как и пора забыть об обидах колонии. Главная тема для беседы Виктора Ющенко с Дмитрием Медведевым, которая, возможно, состоится, это, конечно, отношения в газовой сфере. Виктор Ющенко категорически против тех договоренностей и той системы договоренностей, которая возникла между Украиной и Россией в декабре-январе прошлого и нынешнего года, когда Владимир Путин и Юлия Тимошенко пытались урегулировать газовый конфликт. «Я с 2000 года, — говорит Виктор Ющенко, — настаивал на необходимости подписания базового договора в сфере поставок и транзита газа. Это было единственным способом цивилизованно перейти к рыночным отношениям из фазы, в которой мы на тот момент находились, когда газовая сфера регулировалась политически на государственном уровне. Сейчас Виктор Ющенко предлагает главный принцип регулирования отношений в газовой сфере. Это симметричность. Газовые поставки, торговля газом должна быть увязана с транзитом газа через территорию Украины. Таков главный посыл этого интервью в той сфере, которая наиболее чувствительна для российско-украинских отношений в сфере поставок газа.
Интервью президента Украины Виктора Ющенко полностью можно прочитать в сегодняшней «Независимой газете». Спасибо Михаилу Шевелеву. Разговор о самых ярких публикациях в свежей прессе мы продолжим в следующем части нашей программы. В Москве 7 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что ему срочно нужна медицинская помощь. Президент США Барак Обама провел в Вашингтоне переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто и как бунтует в Единой России?
Комментарии экспертов.
Публицист Илья Мильштейн рецензирует дебют Владимира Путина в качестве колумниста.
В блогах Свободы.
Почему нет детских хосписов? Ответ ищет Ольга Богданова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» московская тема. Через 16 лет Москва может стать городом, где не будет ни транспортных пробок, ни проблем с жильем, ни резкого социального и финансового разрыва между людьми. Все эти проблемы намерены решать авторы проекта «Стратегия развития Москвы до 2025 года» из Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Пока этот документ в разработке, и предложения по решению основных проблем мегаполиса будут меняться, но главные из них уже представлены правительству столицы. Однако власти убеждены, что этот проект вряд ли будет реализован, и одна из причин – в городской казне на все задумки авторов стратегии, порой фантастические, просто не хватит денег, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Неравенство доходов населения – одна из самых главных проблем мегаполиса. Убежден один из авторов разрабатываемой стратегии развития Москвы до 2025 года, директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Алексей Шевяков. Это неравенство имеет тенденцию к увеличению, опять же ярко выраженную в столице, как, впрочем, и другие насущные проблемы города, а именно обнищание населения, перегруженность города транспортом, недостаток жилья, плохая экология. Решать их Алексей Шевяков предлагает следующими методами.
Для того, чтобы государство могло эффективно, в общем, решать свои проблемы, конечно, нужна прогрессивная шкала. Тут совершенно справедливо, и тут нужно говорить, прежде всего, о прогрессивной налоге не на зарплату, а на совокупные доходы. По поводу загрузки транспорта, конечно, нужно стараться выводить и снижать как бы вот этот маятниковую миграцию как внутри города, так и между городом и областью. Потому что у нас спальный район в одной области, офис в другой. Вопрос развития скоростного поверхностного метро, таких вот веток, которые сегодня, вот, скажем, соединяют аэропорт с Москвой. Тут много разных идей, как использовать, может быть, те же железные дорожные пути, которые в городе проходят. Если мы будем дальше уплотнять Москву, то мы ее никогда не решим. Нам нужно наоборот, ведь во всех мегаполисах уже существует, так сказать, обратное движение. Люди уезжают. У нас масса жителей в Москве уже в преклонном возрасте, вот живут тут в центре, они привыкли, это, конечно, святое дело их, так сказать, не трогать. Но я думаю, что если бы для таких людей недалеко от города Москвы, там еще где-то, были построены комфортабельные такие как бы микрогорода, поселки городского типа, со всей инфраструктурой, со всем обслуживанием, многие жители бы могли совершенно спокойно на определенных условиях туда переехать. Второй пример, конечно, это, наверное, нужно выводить за пределы города вот такие большие учебные кампусы, институты, университеты, где в комплексе и жилые помещения для преподавателей, студентов, и учебные корпуса, и спортивные.
Сейчас идет работа над документом, уточняет директор Института социально-экономических проблем народного населения Российской академии наук Алексей Шевяков. Проблем будет много, уверен он. Одна из главных – финансирование. Но предпосылки для реализации предложения авторов стратегии есть, говорит Шевяков. Член экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова думает иначе.
Этот фолиант около 600 страниц, он представляет научные предложения на основе существующей уже информации и с перспективой дальнейшего развития нашей экономики для того, чтобы к 2025 году, как хотят авторы, Москва стала городом-садом. Это не значит, что оно может быть реализовано, потому что для воплощения в жизнь здесь необходимо, во-первых, огромное финансовое подтверждение и укрепление этого проекта. Раз. Во-вторых, практически по времени невозможно это два, потому что помимо всего надо преодолевать ментальность горожанина, жителя мегаполиса. Если ехать за пределы города Москвы, выезжать, как это есть в Нью-Йорке, здесь должен быть очень сильно развитая сеть именно железнодорожного транспорта. За такое время и с таким ограниченным бюджетом Москвы это сделать практически невозможно. Это можно рассматривать как предполагаемый проект, и я думаю, что этот проект все-таки останется бумажным.
Более того, Елена Косаренкова считает, что выделенные властями на проект деньги можно было бы потратить куда более эффективно.
Ни одного глобального положения из этого документа реализовано не будет. И потому что все-таки институту экономики надо делать реальные проекты, пусть они будут небольшие, пусть их будет больше, но эти проекты, они должны все-таки служить именно развитию наших городов, в том числе и Москвы. А вот так вот я считаю, читаться перед государством 700 страницами о том, что мы сделали, мы поработали научно, я не вижу в этом целесообразности.
Таково мнение члена экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елены Косаренковой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утреннем эфире программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как быстро меняется этнический облик Соединенных Штатов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Впервые в истории страны государство станет владельцем одной из крупнейших корпораций General Motors после ее реорганизации. В четверг крупнейшие частные держатели облигаций автопроизводителя в принципе согласились обменять их с большими убытками на 10% акций корпорации с правом приобретения еще 15% компании по установленной цене. Это согласие откроет дорогу к объявлению General Motors банкротства, которое позволит корпорации списать остающиеся долги и отказаться от выполнения различных обязательств, в том числе перед своими работниками. Как надеется правительство, в результате реорганизации General Motors сможет превратиться в современное, конкурентоспособное прибыльное предприятие. Опекая General Motors, Белый дом идет на беспрецедентный эксперимент, выделяя из казны десятки миллиардов долларов на содержание концерна в обмен на 70 с лишним процентов акций. Правительство обещает, что оно не будет вмешиваться в дела автопроизводителя и даже не введет своих представителей в совет директоров. Администрация Барака Обамы обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить решение федерального суда, потребовавшего от Пентагона обнародовать фотографии, якобы подтверждающие факты издевательств над заключенными в иракской тюрьме Абу Грайб. Публикация части фотографий в свое время вызвала взрыв негодования в мире и, по словам американских военных, стала лучшим инструментом пропаганды для Аль-Каиды и других террористических групп. Что изображено на снимках, остающихся под замком, неизвестно. В четверг представители Пентагона заявили о том, что сообщение британской прессы о том, что на этих фотографиях запечатлены сцены насилия над заключенными, не соответствуют действительности. Доступа к снимкам требует Американский союз гражданских свобод. Барак Обама в качестве кандидата, поддержавшего эти требования, сейчас, став президентом, заявляет, что появление изображений в печати нанесет вред государственным интересам. В иск к апелляционному суду включены заявления американских командующих, которые считают, что обнародование снимков может расширить ряды сторонников Аль-Каиды в Ираке, Афганистане и Пакистане. Этнические черты Соединенных Штатов резко меняются в последнее время. Только что появилась информация, свидетельствующая о том, что каждый пятый ребенок в стране рожден в семьях выходцев из Латинской Америки, рассказывает Владимир Морозов.
Выходцы из Латинской Америки, или как их еще называют, латинос, быстро растущая часть населения США. Недавно они обошли афроамериканцев и стали самым многочисленным национальным меньшинством. 15% населения США составляют латинос. Это более 45 миллионов человек. Хотя, как полагают эксперты, с учетом нелегалов их гораздо больше. Среди выходцев из Латинской Америки все больше людей, которые родились в США. А среди детей латинос, их в Америке 16 миллионов, тут родились более половины. Латиноамериканцы становятся все более значительной политической силой. На днях президент Барак Обама назначил новым членом Верховного суда Соню Сотомайор, родители которой – выходцы из Пуэрто-Рико. Сразу же после этого раздалось несколько вот таких предупреждений. Я думаю, что республиканцы должны вести себя очень осторожно и не слишком возражать против кандидатуры Сони Сотомайор. Политикой в области миграции они уже оттолкнули от себя почти 70% из числа проживающих в нашей стране выходцев из Латинской Америки. Политический аналитик Мария Кардона напоминает, что если на президентских выборах 2004 года за представителя Демократической партии отдали свои голоса только 53% латинос, которые пришли на избирательные участки, то на выборах 2008 года уже 67%. Сторонники республиканцев говорят, что такие предупреждения похожи на шантаж. Вот мнение другого аналитика Рэйчел Родригес, которая, как и первый, относится к выходцам из Латинской Америки, но является не демократом, а республиканцем. Да, мы научились жить в многонациональном обществе, но принадлежность к какой-либо этнической группе не должна использоваться для того, чтобы отодвинуть такого человека на второй план или, напротив, всеми силами продвигать его вперед. При рассмотрении кандидатур основным по-прежнему должны оставаться деловые качества. Есть только одна группа населения, процент которой растет в США быстрее, чем у латинос. Это люди, которые родились от смешанных браков. В прошлом году их доля выросла на 3,5% и превысила 5 миллионов. К их числу относится и президент Барак Обама. Его отец африканец, мать белая. И как-то в шутку Обама сказал про себя «мат», то есть беспородный щенок или дворняжка.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Начнем следующий час с подробного рассказа об истории девочки Саши Зарубиной, которую вместе с матерью депортировали из Португалии, которую российские общественные деятели требуют вернуть обратно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После стрельбы раздался взрыв, и здание обрушилось.
Северная Корея выбрала путь, к которому она следует.
Если произойдет ядерная катастрофа, то Приморский край исчезнет с лица земли раньше, чем об этом.
Согласно материалам следствия, ливанцы планировали теракт против посольства Израиля.
Ни единой группы не вторгалась с территории Киргизии в Узбекистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».